Читаем текст Священного Писания, записанный в Евангелии от Марка, 12 глава, 27 стих. «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Аминь». Прочитанный текст говорит нам о контексте, который мы слышали от брата Владимира Борисовича. И вот хотелось бы в теме мертвых и живых. Эти слова Господа нашего Иисуса Христа были ответом саддукеям, которые не верили, что будет воскресение мертвых. Это было одно из направлений иудаизма, которые не верили. То есть читали Танах, читали эту книгу, но не верили. И вот они, искушая Господа, спрашивали, а будет ли по воскресении мертвых семейная жизнь? На что Христос ответил, и мы об этом читаем более, как мне представляется, более так последовательно, говорит об этом Лука в 20 главе 34 стиха. Иисус сказал им в ответ, «Чадо века сего женится и выходит замуж». А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Вы знаете, на самом деле это не праздный вопрос. Да, Христа искушали, но этот вопрос не праздный. Он до сих пор волнует человечество. И мы знаем, что есть попытки в медицине продлить годы жизни. Есть попытки заморозить человека на определенное количество лет по его возможностям материальным, чтобы потом его могли отогреть, и он продолжил бы жизнь. Мечта о жизни – это реальный вопрос, который волнует всякого человека. Если нас сегодня сделать опрос, независимо от нашего возраста, и сказать – скажите, вы готовы к смерти или вы хотите умереть? Я думаю, что мы не получим с вами однозначного ответа. Поэтому искушение со стороны саддукеев – это все-таки актуальный вопрос. Да, они искушали, но вопрос смерти, жизни после смерти, он остается весьма важным. Весьма важным. И я думаю, что... Выражая эти мысли, как бы сказать, публично вслух, если бы не было Богом предложено то, что его жертва будет не только победой над адом, да, победой над грехом, но если она не будет победой над смертью, то не было бы, наверное, полноты нашей веры, выраженной вот в нашем поклонении. И Павел в 15 главе 1 Коринфянам говорит, если Христос не воскрес из мертвых, то что? Проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. Очень, очень вдохновенно Павел Духом Святым описывает вопрос, связанный с смертью и воскресением Иисуса Христа. Есть одно исключение из общих правил после грехопадения человека – в лице Голгофской жертвы, что не все мы умрем. Это исключение. И вот если опять же задать вопрос сегодня нам, что для нас лучше, дождаться восхищения Церкви живыми или уйти к Господу через смерть? Я думаю, что мы тоже не получим однозначного ответа. Но исключение Священное Писание дает и дает только одной категории людей – церкви. Не христианам, не всем христианам, а именно христианам, рожденным свыше, церкви Христовой. Что не все мы умрем, но все изменимся. 15 глава Коринфянам, первого послания с 50 по окончанию этой главы. И вот рассуждая, мы с вами читаем в книге «Бытие», когда Бог создал наших праотцов Адама и Еву, Он сказал им: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Там не сказано, мы не знаем, да, Бог видел наперед, предвидел всю историю рода человеческого, но вот в этих словах 1 главы 27-28 стих говорят о том, что Бог первоначально создал институт семьи, и одно из условий создания семьи – это именно размножение, рождение детей. Сегодня мы живем в весьма парадоксальное время, когда наоборот стараются не рождать детей. Наоборот. И трансгендеры, простите за такое вот как бы сравнение, это вообще не поддается никакому здравому уму нашего понимания, как это может быть, когда сегодня люди, вы знаете, заняли такую позицию, они говорят: а я, говорит, собака. Есть такое сегодня направление. Даже предлагают или хотят, чтобы их, значит, таким уколом укололи, что они себя представляли не человеком, а животным. Если посмотреть на улицу города Москвы, то мы можем увидеть, что у некоторых людей собак больше, чем детей в доме. Это тоже парадокс нашего времени. Да, в этом есть определенные предпосылки, но это отдельная тема. Но мы рассуждаем и говорим, что первоначально Бог, предусматривая семейную жизнь, Он сказал: плодитесь, размножайте, наполняйте землю. Не сказано, в каком количестве, миллиардов или сколько, но сказано: наполняйте. Но мы знаем с вами, что после грехопадения все изменилось, все буквально изменилось. Если первые люди жили почти до 1000 лет, то перед самым потопом мы читаем в 6 главе 3 стих такие слова, когда люди стали вести развратный образ жизни, когда сказано: сыны Божии стали входить к сынам, дочерям человеческим и рождались исполины. Это были невероятные люди, по росту своему, по размерам своего тела, и мы скажем, по многим другим параметрам. Но что говорит Писание? 6 глава Бытие, 3 стих. «И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Братья и сестры, что делаем мы сегодня? Мы пренебрегаем Богом. Пренебрегаем вот этой установлением института семьи. Знаете, рассуждая, наблюдая, вот из опыта, может быть, уже служения, мы сегодня в реальности нашего христианского бытия сталкиваемся с одним удивительным вопросом. Создание семей в христианстве стало парадоксально каким-то противоречивым возрасту. Многие сегодня христиане, наши братья и сестры во Христе, члены церкви, создают, когда семью после 30 лет, то проблема создать такую семью. И мы слышим рациональный подход. Мне нужно, чтобы мой муж будущий имел квартиру, имел машину, имел хорошую работу. Я вспоминаю нашу молодость в 76-м году, я женился. Да вообще мы об этом не думали. Мы любили друг друга, мы создавали семью, мы снимали квартиру, мы рождали детей, жили в теснейших обстоятельствах. А что, наши праотцы разве жили по-другому? Да, были некоторые особенности. У каждого имел свой шатер, исходя из климатических условий, мы скажем, народа израильского того периода. Но сегодня вопрос создания семьи, он рассматривается больше рационально. А ведь Бог отвел определенные пределы нашего физиологического человека, когда рождаться должны дети, в какой период времени, и вообще, когда за 40 лет Даже встречаемые сегодня в нашей христианской действительности говорят, а я еще воздержусь от рождения детей. Мы планируем. Что это такое? Не дух ли этого времени? Да, это дух времени. И вот Бог говорит, да не может быть, как он здесь сказал, давайте еще раз прочитаем, 6 глава, 3 стих, Бытие, да, сказано, «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». То есть мы, давайте признаемся, что вот этот дух времени, он закладывает в нас пренебрежение вот этими установлениями Божьими. И вот читая, размышляя сегодня об этом, мы видим с вами, что первые люди жили до 1000 лет, но перед потопом Бог, исходя из пренебрежения человека, им человека, устанавливает другой возраст – 120 лет. И мы знаем с вами, что Авраам, родоначальник израильского народа, прожил 175 лет. Его сын Исаак – 180 лет. Сын Исаака Иаков прожил 147 лет. Иосиф, сын Иакова, прожил 110 лет. Моисей прожил 120 лет. И сказано о Моисее удивительно, что значит, глаза его не притупились, весь он был физиологически 120 лет. Давайте представим сегодня человека 120 лет. А он был вполне здравым, мыслящим, дееспособным во всех вопросах человеческого бытия. Так сказано о нем. Потом мы видим с вами, что Бог сократил еще годы жизни нашей человеческой до 70, от 70 до 80 лет. И вот 10 стих Псалом 89 говорит, дней лет жизни нашей, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. На самом деле это так. На самом деле это так, как осматриваешься вот в своих годах назад. Слушайте, хорошо помню 18 лет, хорошо помню 20 лет, когда возвращался с армии. Могу по минутам расписать, как я возвращался домой. А оглядываешься, а когда это было? Когда это было? То есть мгновение. И когда Слово Божие говорит, что самая лучшая пора – труд и болезнь – они побуждают нас всматриваться в самих себя. Так чем был наполнен мой мир человека, мой собственный мир? Чем я занимался? Чему я давал предпочтение? Вот это тоже удивительно. И вот мы с вами, читая это, видим, что, читая книги Танах. Танах – это с еврейского названия означает «пятикнижие», Моисеева пять книг, пророки, писания. Мы как-то, знаете, так вот в нашем языковом таком выражении говорим «Ветхий Завет». Это не Ветхий Завет. Это не Ветхий Завет, это Слово Божие. Мы так говорим «Ветхий Завет». Но он имеет силу духовную. Книга «Псалтирь». Мы можем понять, читая книгу Танах, что у живущих на земле не было тогда представления полноты, представления о жизни после смерти, какая она будет и что там происходит, как она устроена. Вы знаете, в нашей церкви был диакон церкви Антон Станиславович Киселюк. Это был вообще такой удивительный человек, умер в 72 года. Мы иногда так вот с братьями говорим, как нам его не хватает в некоторых вопросах, его посвященности. Так вот, тогда люди не знали вообще, как устроена духовная жизнь, вообще, что будет после смерти. И когда мы читаем об Аврааме, Исааке, Иакове, сказано, что после смерти они прилагались к своему народу. Это удивительная фраза такая. Давайте прочитаем, как ушел в вечность Исаак, сын Авраама. Это Бытие, 35 глава, 29 стих. «И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Насыщенный жизнью, приложился к народу своему. Я так посмотрел по библейскому словарю, что значит «приложился» или «приложиться». «Приложиться» означает «уходить в место», то есть место, куда все уходят. Не знаю, задумываемся мы об этом или нет, но иногда вот так вот видишь, как наши члены церкви, которых мы провожаем вечность, где-то родились там в Рязанской области, кто-то еще где, умирают в Москве, а просят отвезти в Рязань. Вроде бы кажется, ну какой смысл? Ну нет, оказывается, у человека, пока он был жив, была мечта, когда я уйду, положите меня около отцов моих. Вы знаете, в еврейской традиции, я жил на Украине, заканчивал там школу, у нас была часть кладбища за городом, еврейское кладбище. И вот эта традиция, вот приложиться к народу своему, она оттуда идет. И они и сейчас есть, что места именно погребения, тогда вообще были такие склепы, то есть одно место, но если опускаться вниз, там именно на весь род места, куда покойника, мы так скажем, ну туда его помещали. Не знаю, может быть, я немножко отойду в сторону, но такая мысль вслух. Насколько правильно мы делаем сегодня, когда человек умер, член церкви, а мы его сжигаем в крематории. Насколько это правильно? Некоторые из нас мы обосновываем материальной невозможностью. Говорят, дешевые похороны это. А в Израиле, при том количестве земли, до сих пор погребают. И в период истории был такой момент, он ему сейчас этого нет. Но тело, когда оно уже истлевало, через год доставали его кости и их собирали в такие, знаете, ну, может быть, сантиметров на 60, на 20, вот такой каменный ящичек. И так вот предавали земле. Братья и сестры, вообще в древности считалось, что если человек не погребали его, это было как наказание, как проклятие своего рода, что ли. И мы читаем эти истории, когда Бог говорит, что детей ваших за грехи ваши будут псы есть, трупы будут гнить на улицах. Это было наказанием. И вот приложиться, уходить в место туда, где все отцы твои, тоже имеет какое-то значение. Мы скажем, да какая мне разница, где меня там, как бы сказать, ну, где это все произошло? Нет. Когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, мы находим там, что в период, когда произойдет битва Армагеддон, и тела усопших будут хоронить, в течение 7 лет будет сжечься оружие, вот это накопившееся за всю историю человечества, особенно последний 20 век, 21-й, 7 лет будут сжечь оружие. Когда наступит тысячелетнее царство, и в долине Израильской будут собирать кости. 7 лет! И там сказано, что чтобы предать их, то есть сделать погребение этим костям. Это огромный смысл. Я думаю, что здесь есть смысл вот этого, знаете, жизни Бога в нас, и как мы созданы по образу и подобию. Да, но мы умираем, но вместе с тем мы остаемся. Да, мы созданы по составу тела нашего, как все элементы земли. Все то, что земля имеет, мы этим и питаемся. Овощи, фрукты, да, там мясо, белки. То есть мы сегодня не об этом. Но мы говорим, мы так устроены, что мы из земли плоть наша. А дух, а душа – это совсем другое. Когда Соломон рассуждал о смысле жизни, мы читаем книгу Екклесиаста, он в конце говорит, все суета и томление духа. И вот в середине своих размышлений он говорит, а какая разница, что животные умирают, что человек умирает, идут в одно место. Но в конце своей жизни вдруг он имеет такое размышление, видно, его томил этот вопрос, и он представлял, наверное, вообще, как я уйду, что со мной дальше будет. И Бог говорит ему, И он описывает об этом, имея откровение от Господа, Екклесиаст, 12 глава, 7 стих, по-другому не скажешь, что это не откровение. Он говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». И тогда мы делаем некое заключение и говорим, что когда мы умираем, умирает наша плоть, то есть физический человек, а дух, он вечен. Он вечен, и вот в этом и есть наше, как бы сказать, тройственное – дух, душа и тело. Мы так устроены, так Бог нас сотворил. Поэтому пренебрегать телом – тоже грех. И моя точка зрения в том, что погребать надо, предавать земле. Предавать земле. А в России земли очень много. На всех хватит. Поэтому умирает плоть, а дух, он вечен. Он возвращается к тому, который дал. Вот почему Христос и сказал, что у него нет мертвых, у Бога, все живы. Он, Бог, есть не мертвых, а живых. И вот в этом вечность нашего Бога, которого мы исповедуем. Мне вспоминается пример, как-то приводил, но уместно, мне думается. Наша сестра-старица, здесь жила одна на Столешниковом переулке, Ольга Евгеньевна. Мы тогда у нее тоже за одно время квартиру снимали. И вот она дружила с внуком Льва Толстого, Сергея Сергеевича Толстой. И вот наши сестры, наших так тех лет, молодежь, они знали его. Вот в беседе в такой, знаете, о Боге, он однажды сказал такую мысль, что, оказывается, в 20-х годах прошлого столетия, в 50-х годах, советские ученые пришли к выводу, что коэффициент полезного действия за 70-80 лет жизни человека тратится очень мало, большая часть переходит с ним в вечность. То есть даже ученые, советские атеисты пришли к заключению, оказывается, вот что происходит. И мы находим подтверждение смерти Моисея, опять же возвращаясь к этому герою веры, когда о нем сказано, слух не притупился, зрение не притупилось, то есть он был 120 лет молодым, образно говоря. Я не знаю, вы слышите или нет, или мы даже, может быть, спрашиваем иногда друг друга, особенно кто в годах, а вообще какими мы будем в вечности? Сколько нам будет лет там? Сколько нам будет лет? Посмотрите на свои фотографии, какие, когда мы были с вами маленькими, есть у нас такие. Потом мы подростки, потом мы юноши, потом уже такой, знаете, возраст создания семьи, и потом за 50 смотришь на себя, слушаешь, думаешь, да я совсем уже другой становлюсь. И вопрос, а вообще какой я буду, когда я приду туда? Сколько мне будет лет? Вернее, в каком возрасте или в каком положении я окажусь вот такого, знаете, ну, возрастного ценза, что ли, образно говоря. Вот ученые доказали. И мы видим, Моисей ушел. Он мог бы еще жить. Мог бы жить. Вот почему Христос и сказал, что у Бога нет мертвых, у Него все живы. Все живы. Все. И выкидыши. И кто-то сделал аборт, и все живы, все. Ученые говорят о том, что семя или человек появляется буквально вот в считанные там день-два, уже формируется человек, формируется личность. Приведу такой пример печальный. Одна из старец вот здесь вот в нашей церкви, она пришла на покаяние, и после собрания мы с ней так разговаривались, она говорит, душа болит, я столько сделал абортов, столько сделал, я думал, что меня Бог не простит. И в этом есть, знаете, не ирония, в этом есть осознание того, что здесь человекоубийство произошло. Описание говорит, что если мы напрасно гневаемся, то мы можем превратиться в человекоубийцу. Братья и сестры, о чем все это? О том, что Бог наш вечный Бог. У него нет мертвых. Он дивный Бог. Поэтому можем сказать, что читая книгу Танах в лице наших выражений Ветхого Завета, что до прихода Иисуса Христа у людей не было ясности будущности после смерти. Да, Марфа сказала Христу, верю, да, что будет воскресенье, но в конце, когда вопрос решался Лазаря. Да, было знание, мы читаем об этом, было знание, что есть ад, что есть преисподняя. Притча о богаче и Лазаре об этом тоже нам раскрывает, да? А вот некоторые слова из Священного Писания, которые беспокоили именно мужей Божиих, Давид задавался вопросом, и даже, может быть, не осознавая, оказывается пророком и говорит 15-й Псалом, «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление, ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Он даже не думал, что он пророчески говорил о Христе, а сказал как бы о себе. То есть он что-то пережил такое волнующее, что он понял, что душа его не останется в аде. Или, допустим, книга Иова, 19 глава, когда друзья его томили под своей праведностью, он томился в беседе с ними. И вот 19 глава говорит нам следующие слова самого Иова. «А я знаю, 25 стих, Искупитель мой жив, и он последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, и ставит сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправый, и знайте, что есть суд». То есть он настолько, они его уже допекли, он пришел вот к такому размышлению, и мы знаем, читая эту книгу, что он где-то сожалел о том, что он родился. Но Бог посетил его, и он, осознавая, видит Бога, говорит, я увижу его. Или книга чисел, 16 глава, 33 стих, там есть эпизод, когда сыны Кореевы восстают против Аарона и Моисея, и Бог наказывает тех, кто восстал. Здесь вот написано 33 стих, 16 чисел. «И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля». То есть мы видим с вами, что были случаи, были откровения от Бога, что земная жизнь на этом не заканчивается. Но не было ясного представления, не было. Мы, когда говорим на праздник Пасхи, мы иногда приводим пример 27 главы Евангелия от Матфея, 52 стих, там сказано, что по воскресении Христа многие святые воскресли и вошли во святой град и явились многим. И все, и дальше точка. А вопрос иногда возникает, а куда они пошли после этого? Они воскресли, куда они пошли? Каково их дальнейшее бытие? То есть они были в преисподних местах земли, и Павел пишет послание к Ефесянам 4 главе, и Петр об этом пишет. Но они воскресли, куда они пошли? Для чего они пошли? Что вообще дальше с ними? Вы знаете, это вопрос не любопытства. Это вопрос реального нашего, вопрос нашего внутреннего человека. А что я буду делать там? Вот мы имеем профессию, у нас у всех разная. Будет ли она востребована там? Давайте задумаемся просто. Так вот, с приходом Иисуса Христа, с Его распятием за наши грехи, Его воскресение из мертвых человеку, верующему человеку, открывается, что будет вечная жизнь. Вечная жизнь, которой не будет конца. Я в детстве стал думать, а вот когда я умру, что со мной будет? Пытался представить смерть, набирая воздуха в легкие, сколько мог набрать, и вот не дышу. И думаю, я умер или не умер? Это было детство, я помню хорошо это. Или другое думал. Почему я человек, а почему я не птичка? Как хорошо, что они летают. Ни о чем не заботятся. Здесь уроки надо делать. Эту математику учить, эту азбуку там и все прочее. То есть, понимаете, детские размышления, но реальность такова, что мы тогда, когда становимся верующими людьми, нам открывается полнота благодати Божией, что верующий в Иисуса Христа имеет прощение грехов и дар вечной жизни. Братья и сестры дорогие, мы самые счастливые люди на земле. Мы недостойны этой милости. Никто из нас. Никто. И Библия говорит нам, что вечная жизнь, наша же с вами вечная жизнь, останемся если верными Господу, будет проходить со Христом на новом небе и новой земле, где уже не будет ни плача, ни болезней, ни смерти. Я хочу еще раз прочитать этот текст, который мы иногда читаем, но еще раз уместно в теме размышления. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Какое чудо, что мы сами недостойные удостаиваемся той вечной жизни на новом небе и новой земле, в новом Иерусалиме. Богословы сегодня пытаются выстроить размер этого нового Иерусалима. Это золото, обоснование вот этих всех камней. Но как бы мы ни обосновывали, пока мы здесь, мы видим отчасти, как сквозь тусклое стекло, отчасти. Нам, верующим людям, даны обетования, мы читаем об этом в посланиях апостолов, в Евангелиях, обетования, что после смерти мы получим с вами не только жизнь на новом небе, новой земле, но и новое тело, о котором Павел говорит, оно будет подобно телу Господа нашего Иисуса Христа. Подобно. Мы теперь знаем, что когда Павел был восхищен в рай до третьего неба, где он слышал неизреченные слова, после этого пережитого он и пишет уже филиппийцам, 1 глава, 21 стих, говоря: «Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Но не всем нам суждено быть восхищенными до третьего неба. Мы слышали в предыдущей проповеди брата Владимира Борисовича, что именно сказано было Иаиру: «Только веруй, веруй». Павел, размышляя об этом, в Коринфянам 5 глава, 1 стих 2 Коринфянам пишет: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Слышите? Вечный дом. Мы хорошо делаем, когда обустраиваем свои квартиры, свои дачные участки, но это несравнимо с тем, что нас ожидает там. И вот это все вышесказанное и прочитанное из мест Священного Писания еще раз подчеркивает истину, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь, и что всякий верующий в Него имеет прощение грехов и жизнь вечную, о чем Он объяснял и говорил Никодиму, когда он пришел к нему ночью. И потому ответ саддукеям – это сегодня ответ также всем тем, кто отвергает Бога, кто отвергает и не верит, что после смерти будет жизнь. Именно смерть и воскресение Христа из мертвых откроет всякой душе его будущность, его будущую вечную жизнь, потому что Бог не есть Бог мертвых, а живых. У него все живы. Вот почему и мы не в традиции, нет-нет, но именно по повелению Господа всякий раз, когда заканчиваем наше богослужебное собрание, мы призываем, друзья дорогие, вас, кто, возможно, впервые сегодня посетил этот дом молитвы, если вы не покаетесь, вы тоже воскреснете из мертвых, когда умрете. Только где будете? Где будете проводить вечность? Мы веруем, исповедуем, еще раз свидетельствуем сегодня и себе, и всем здесь присутствующим, и которые смотрят и слушают нас, что книга Откровения говорит, будет день, когда все мы предстанем, церковь на суд Христов, а люди мира сего предстанут на суд великого, как мы говорим, белого престола. И 20 глава Откровения говорит нам, «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад, повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Братья и сестры, и все слушающие сегодня Слово Господне, записаны ли мы с вами книги жизни? Есть ли у нас основания так говорить? Имеем ли мы такое дерзновение? Или, может быть, мы уподобляемся сегодня саддукеям, и нас смущает? А вообще что? Будет ли вообще все это? Библия говорит, будет, потому что у Бога нет мертвых, у Него все живы. Аминь.